Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст для тех, кто не хочет тратить слишком много времени на социальные сети. Всего за полчаса я расскажу вам, что писали и говорили об актуальных событиях в Фейсбуке, Ютубе, Телеграме и Твиттере. В этом выпуске речь пойдет обо всем, что связано с Украиной и возможным российским вторжением на ее территорию, а также о запрете на майнинг и оборот в России криптовалют, который предложил ввести Центробанк. Тема вероятного вторжения России на территорию Украины остается одной из самых обсуждаемых в блогах и на семейных кухнях. На прошлой неделе президент страны Владимир Зеленский выступил с видеообращением к согражданам.
Выдохнуть и успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Что вам делать? Только одно – сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине.
Это обращение напугало всех еще больше, отмечает на своем YouTube-канале украинский журналист Тарас Березовец.
Мне кажется, что слова президента Зеленского могут скорее вызвать, к сожалению, обратный панический эффект у населения, которое привыкло, в принципе, не доверять многим заявлениям власти. А словам Зеленского особенно.
О вероятности вторжения говорил на своей пресс-конференции и Джо Байден. Впрочем, все поняли американского президента по-разному. Телеграм-канал «Россия в глобальной политике».
Байден переполошил всех, упомянув про вероятное небольшое вторжение Путина на Украину, которое не обязательно повлечет за собой мощный ответ США и Запада. В отличие от полномасштабного вторжения, оно как раз вызовет санкции, которых Путин еще не видел. Белый дом немедленно начал разъяснять, что президент не имел в виду позволить небольшое. Ответ будет на любое, но осадок у всех остался.
Многие сделали из слов Байдена вывод, что Россия на войну не решится, хотя объяснения этому находят разные. Станислав Белковский.
Чтобы демократы не совсем проиграли промежуточные выборы 2022 года в Конгресс, президент Джозеф Байден должен сделать главное – предотвратить мировую войну путем жесткого компромисса со страной-агрессором.
«Соплезубым тигром» назвал призрак войны Александр Невзоров в передаче «Наповал» на своем YouTube-канале.
Будущая война еще раз внимательно рассмотрела всех потенциальных фигурантов-участников и, кажется, решила не позориться и вообще лучше не начинаться. И ее можно, честно говоря, понять. Силы обозначились, картина довольно жалкая. Если что-то и нацедится, то это будет весьма занудная войнишка, унылый и уже привычный перепихон где-то там в Донбассе, разрушительный только для самих свидетелей распятого мальчика в трусиках и для их домишек. Тигр войны оказался соплезубом. Зато Россия вдруг заголосила, вдруг завозмущалась тем, что ее выставляют агрессивной дурой, несущей опасность миру. И что это все, разумеется, происки США, это информационная спецоперация НАТО. Вот представить ее такой идиоткой. Странные претензии идеологов и стражей путинизма. Сперва они собирают со всей страны носителей самых тяжелых и экзотических патологий, прицепляют к ним трехцветные значки и дают микрофон. А потом у них во всем опять виноваты журналисты.
Амбиции России несоразмерны ее возможностям. Разве что она действительно готова уничтожить весь мир, считает политолог Кирилл Рогов.
С точки зрения реального баланса сил, на мой взгляд, ультиматум Кремля о нерасширении НАТО является не столько даже невыполнимым, сколько стратегически проигрышным. Такую гарантию нельзя получить, а если даже и можно было бы, то она была бы потом нарушена, как нарушила Россия данные некогда гарантии признания границы и территориальной целостности Украины. Россия не может настоять на гарантиях нерасширения НАТО. Она слишком слаба для этого перед лицом коллективного Запада в экономическом и политическом отношениях. Единственное, в чем она соразмерна коллективному Западу, это в гарантиях взаимного уничтожения и возможностях развязывания ядерной войны. Но хотят ли россияне взаимного уничтожения ради не вступления Украины в НАТО? Хочет ли мир ядерной катастрофы ради этой цели?
Западу, наконец, удалось загнать Россию в угол, и нападать она не решится. В этом убежден украинский журналист Иван Яковина.
Американцы не очень понимают, что происходит, но мне кажется, происходит вот что. Они в этом противостоянии уже победили. Как так вышло? На мой взгляд, вышло очень просто. Победа была достигнута за счет того, что Запад занял жесткую и, в общем, бескомпромиссную позицию по своим ценностям и по своим союзникам, по защите ценностей и защите союзников. Путин, вообще говоря, привык, что Европа и Запад очень чутко реагируют на каждый его окрик. Вот он что хочет, они то и делают сразу. Он думал, что и сейчас это сработает, но не сработало в какой-то веке. И Запад в целом, и республиканцы с демократами, все вместе, они взвинтили цену агрессии, для России на такой высокий уровень, что Владимиру Путину и его окружению стало совсем неуютно прям думать о том, что же начнется в случае начала вторжения, собственно, броска на Киев, как они это анонсировали и планировали.
Несколько иначе смотрит на ситуацию российский социолог и публицист Игорь Эйдман.
Путин шантажирует Запад собственным самоубийством, а хор западных политиков-психотерапевтов уговаривает его не прыгать с балкона на головы прохожим. Если бы американцы и европейцы действительно были русофобами, они бы сейчас не пытались удержать Россию от полномасштабной войны против украинского соседа, а с удовольствием смотрели, как она собирается сломать себе на этой войне шею. Современный европейский идеалистический пацифизм заслуживает уважения, но неэффективен. Псих у власти думает, что его действительно боятся. И это подзадоривает на подвиги. Западные политики – плохие психологи. Привести шантажиста-истерика в чувство можно, только сказав ему: «Прыгай, прыгай, злодей, а мы поможем тебе фатальнее грохнуться». Только так можно удержать его от безумных, опасных для окружающих действий.
В том, что российская элита может оценивать ситуацию совсем не так, как ее противники, уверен и журналист Майкл Наки.
Тут многие начинают рассуждать про потери, которые Россия может понести. И они действительно могут быть и достаточно серьезными. Это потери, которые будут среди военных. Это потери экономические, потери от санкций. Проблема заключается в том, что российская элита, в том числе Владимир Путин, живут в иной России, нежели ее видим мы с вами. Они пользуются информацией, созданной ими же. То есть у них нет объективной информации. Они действительно считают, что Россия экономически сильная, что Россия переживет и без интернета, и без Запада. Стиралок, как выражался Песков, и без всего остального. Только олигархическая элита России понимает, что это не так. Ровно поэтому они живут в других странах, и ровно поэтому они отправляют своих детей в другие страны. Но люди, принимающие решения, они переоценивают возможности России и недооценивают возможности западных стран. Из-за этого, из-за неточной информации, то есть из-за дезинформации самих себя, из-за непомерных амбиций и собственного эго, и, так это сказать, дворовой эстетики, назовем это так, конфликт действительно может произойти.
Интересный и аргументированный пост с анализом мотивации Владимира Путина написал в Фейсбуке социолог и философ Григорий Юдин.
На протяжении длительного времени иностранные эксперты и журналисты обращаются ко мне с одним и тем же вопросом. Зачем Путин это делает? Зачем он хочет напасть? У него же все хорошо, что его не устраивает? И столько же времени я безрезультатно отвечаю одно и то же. Он не нападает, а защищается. Путин, судя по тому, что говорит он сам и его приближенные, сравнивает предполагаемую операцию не с текущей ситуацией, а с будущей ситуацией. Потому что ситуация его ухудшается, и в близком будущем положение дел без операции представляется ему гораздо худшим, чем с операцией. Без сомнений, приближение НАТО и усиление глухого недовольства внутри страны воспринимается Путиным не как два разных фактора, а как примерно один и тот же. Враг приближается физически и по мере приближения ведет подрывную работу. Иными словами, Путин исходит из того, что если не устранит угрозу сейчас, то через 2-3 года риски станут неприемлемыми. Поэтому попытки повысить его издержки сейчас со стороны НАТО, вероятно, только убеждают его в том, что грядущая опасность от НАТО слишком высока, чтобы ждать.
То, что Путин хочет не столько завоевать Украину, сколько помериться силами с НАТО, подтверждает и провластный политолог Федор Лукьянов на YouTube-канале «Иглянул Грэм».
Западная позиция и западный нарратив, он весь зафиксирован на Украине, что все это, в общем-то, вокруг Украины и из-за Украины. А российский, как мы видим, он другой. То есть речь идет не о том, что вот давай Украину, а Украина – это частный случай, важный, да, очень существенный, но частный случай общего процесса, которому уже там 30 лет с лишним. И это вопрос о принципах, как все устроено в Европе, как устроена система европейской безопасности. Очень масштабная постановка вопроса. Это крупнее, чем просто Украина. И, соответственно, я просто чисто логически рассуждаю, что такого рода вопросы, такого рода изменения происходили исторически только в результате каких-то серьезных очень проб сил. Просто вот сесть за дипломатический стол и договориться полюбовно в таких ситуациях невозможно. Холодная война обошлась без прямого столкновения, но это все равно была проба сил, ого-го какая. Сейчас, в силу разных обстоятельств, военное решение представляется довольно маловероятным. То есть вот то, о чем все время говорят, танковые армады двинулись на Харьков. Мне что-то кажется, что это совсем не то. Во-первых, никто не стал бы утверждать, что это произойдет именно в связи с Украиной. Слишком много об этом говорят, знаете, как-то уже больно предсказуемо. А во-вторых, речь идет, конечно, в первую очередь не о военных действиях, а о существенном демонстрации силы возможности. Демонстрационные действия. Ну и вот это, я думаю, будет обязательно, потому что иначе я не вижу, куда эти переговоры могут продвинуться дальше.
Внешняя политика интересует российского президента в том числе, потому что во внутренней он зашел в глубочайший тупик, уверен журналист и социолог Игорь Яковенко.
Предлагаем мысленный эксперимент. Путин не устраивает никаких дебошей мирового масштаба, не громыхает железяками у границ Украины, не требует от США и НАТО немедленной капитуляции, не грозит цирконами и посейдонами. Я не говорю о возвращении Крыма и уходе с Донбасса. Это уже будет не мысленный эксперимент, а фэнтези. Просто сохраняется статус-кво. Путинская шайка продолжает тупо грабить страну и чморить подданных. Вопрос. А чем в таких антисанитарных условиях относительной нормальности будет заниматься Путин? Бороться с внутренней изменой, зачищать оппозицию. Там уже зачищать нечего и бороться не с кем. Интегрировать Лукашенко? Сложно, он скользкий, вечно потный и увертливый. Два раза в год изображать из себя Деда Мороза? Выслушивать просьбы ходоков и челобитчиков со всей страны? Вы видели, с каким отвращением он в последний раз смотрел на всех тех, кто приехал по поручению своего начальства просить деньги на ремонт больницы и строительство дороги? Заниматься экономикой и повышением уровня жизни граждан? Скучно и не получается. Пытался запретить ценам России. Они не слушаются, растут проклятые. Путинская Россия решительно и бесповоротно проигрывает конкуренцию в экономике, науке и технологиях не только Западу, но и Китае и еще целому ряду стран. И это становится все более очевидным, в том числе и внутри страны. Путин понимает, что в условиях нормальности он проигрывает. Значит, нужно создать ситуацию ненормальности, которой является война или военный психоз. Остап Бендер, проигрывая все партии в шахматы васюкинским любителям, швырнул фигурки в голову оппоненту и запустил доску в керосиновую лампу. Путин делает то же самое в глобальном масштабе.
Российские патриоты частично настроены на большую войну и с нетерпением ее ждут. Артем Клячкин.
Путин, он у нас такой, на ласку падок, Лукашенко не даст соврать, но очень жестко реагирует на попытки давления. Поэтому, когда Запад начинает его щемить, я смотрю на жизнь с умеренным оптимизмом. Он тогда иногда делает правильные вещи. Побольше бы. Путина баловать вредно.
В то же время некоторые из них уверены, что быстрой победы над Украиной можно не ждать, а любая другая война кончится плохо для России и прежде всего для путинской власти. Такое мнение высказывает, например, Игорь Стрелков на YouTube-канале Рой-ТВ.
Крымского консенсуса, который был в 2014 году, в 2015, нету от слова совсем. Экономическая ситуация далека даже от 2014, от 2015, от 2016 года. Социальное напряжение после всех пенсионных реформ и прочего дерьма, которое после обнуления и всего остального, тоже не сильно хороша. Условно говоря, Путин это на самом деле, кроме чиновников, никто и не поддержит. Теперь. По крайней мере, активно его поддерживать не будет никто. Поэтому могут сложиться предпосылки для государственного переворота, в ходе которого часть окружения Путина может его легко отстранить. Да, угроза серьезная. И, к сожалению, кроме воплей в телевизоре, я не вижу ничего, что делалось бы реально для подготовки такой ситуации. Поэтому, естественно, возникает вопрос, будет ли это такая позиция Российской Федерации доведена до конца, или все выльется в соловьиный свисток, и в конце концов произойдет капитуляция, замаскированная каким-либо телодвижением.
Громкие события, связанные с конфликтом России и Запада вокруг Украины, теперь происходят каждый день. Например, в воскресенье британский МИД заявил, что Россия хочет установить в Украине марионеточное правительство под началом почти никому неизвестного Евгения Мураева. Понятно, почему именно его, считает украинский журналист и политик Сергей Лещенко.
В свете сенсационного заявления правительства Великобритании о планах России установить оккупационный режим якобы во главе с Евгением Мураевым, новыми красками играет заявление президента Владимира Зеленского о возможной атаке России именно на Харьков. Дело в том, что сам Мураев родом из Харьковщины, был дважды народным депутатом Верховной Рады по округу в Харьковской области. Мураев вывозил Николая Азарова в Россию при его побеге в феврале 2014 года через границу в Харьковской области. Можно предположить, что разведка Великобритании заранее делится информацией с украинской стороной, а в подтверждении версии о Мураеве есть перехваченные телефонные разговоры.
Смелый прогноз о дате начала войны дает прокремлевский политолог Сергей Марков.
Когда возможны серьезные события? 3 февраля 2022 считается, что если инициатива будет исходить от американцев, то события случатся во время Олимпийских игр в Китае. Это их стиль. Именно во время Олимпийских игр в Сочи спецслужбы США совершили государственный переворот в 2014 году. Расчет оказался верным. Путин не захотел испортить своими военными действиями спортивный триумф России в Сочи, к которому он так долго готовился. 4 февраля 2022 начинаются Олимпийские игры в Китае. Антикитайская составляющая в политике США за это время стало только сильнее. Логично и испортить китайцам их праздник новой войной. Добавить войну к дипломатическому бойкоту, который уже организовывает США против игр в Китае.
Российские либералы ищут надежды на то, что войны все же не будет. В новости о том, что глава КНР якобы настойчиво попросил Путина не портить Олимпиаду в Пекине нападением на Украину. Александр Морозов.
Итак, дело дошло до того, что мэр Харькова вчера обратился к гражданам. «Враг у ворот. Не отдадим ни пяди, никакой паники». Лучшие немецкие и британские колумнисты ведут полемику о том, как относиться к российской агрессии. Блинкен уже пишет главу в мемуары, как мы дипломатическими усилиями остановили агрессию Кремля. Байден уже получил все, что хотел. Можно сказать, Байден спас мир. Кремль накрыло мощным цунами дискурсивной войны. Жестокий удар, причем впервые симметричный. На путинскую брехню ответили, наконец, мощной деформационной атакой. Теперь и встреча Путина с Си на Олимпиаде будет проходить в неприятном формате. Си с доброй улыбкой скажет: «Мы за мир и против конфликтов». Путин скажет: «Так мы и не собирались ни на кого нападать». «Да-да», скажет Си, «это все понятно, но мы за мир и против конфликтов». И все.
Хорошо бы на этом действительно все закончилось. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Во второй части выпуска поговорим о предложении Центробанка запретить в России криптовалюты. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Продолжаете слушать подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Центробанк России выпустил доклад, в котором предложил запретить в стране использование и майнинг криптовалют. Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что запрета на криптовалюты добивается ФСБ, поскольку они активно используются для перечисления пожертвований оппозиционным политикам и СМИ. Многие блогеры отреагировали обреченно. Твиттер профессор Преображенский.
Центробанк предложил полностью запретить оборот и майнинг криптовалют в России. Продолжайте думать, что запреты не коснутся тех, кто вне политики.
Андрей Тараканов.
Лет 10-15 назад катастрофическое падение фондового рынка на пару триллионов, как это случилось на прошлой неделе из-за воинственных завываний Кремля, вызвало бы хоть какую-то реакцию общества. Сейчас даже никто не комментирует. То же самое будет и с запретом криптовалюты. Примерно 7 триллионов на кошельках. Бизнес вне политики. Хе-хе.
Некоторые комментаторы считают, что оборот криптовалют лишает силовиков части дохода, поскольку бизнесам, которые находятся под силовой крышей, стало проще скрывать и выводить деньги из страны. Другие, наоборот, уверены, что эти бизнесы щедро делились силовиками криптовалюты, и те не могут быть заинтересованы в таком запрете. Такие предположения можно услышать, например, на YouTube-канале журналиста Майкла Наки.
Выглядит это, конечно, безумно. Причем, если знать реалии российские, то это выглядит еще безумнее. Дело в том, что с криптовалюты, как таковой, кормится огромное количество силовиков. Ну, потому что не секрет, что в России, например, наркотики покупаются за крипту. Да, делается это через Даркнет, точнее, там находится, вот, значит, условно, человек, который вам продает, и человек, который покупает. Это все делается через Даркнет, потом в криптовалюте переводятся деньги. Так вот, история в том, что силовики крышуют это. То есть, буквально, криптовалюта – это их доход в том или ином виде, и об этом все знают. Об этом знают и люди наверху, об этом знают люди в середине, об этом знают низовые сотрудники. Все это прекрасно знают. То есть они настолько боятся команды Навального, что не только готовы попрать права россиян, ну, на россиян-то им давно пофиг, мы уже поняли, но и собственных силовиков, да, потому что, ну, для силовиков лояльность покупается в том числе за возможность иметь там некоторые неформальные криминальные связи, которые приносят им деньги. То есть вот настолько. Что это, если не проявление страха?
Много и насмешливых комментариев, которые предрекают России возвращение к доцифровым технологиям. Михаил Ходорковский.
Курс на запрет криптовалюты в России пролоббировала ФСБ, чтобы россияне не финансировали оппозицию. Главное не рассказывать ФСБ, что оппозиция использует смартфоны, компьютеры и алфавит. А то и это запретят. Будет для страны каменный век, зато без оппозиции.
Комментаторы под постом Михаила Ходорковского с удовольствием подхватили эту тему. Евгений Гуров.
Алфавит самое опасное. При помощи него можно осуществлять незаконные переписки. Я считаю, что на обычный средний населенный пункт достаточно одного грамотного государственного человека. Он с полной мерой ответственности сможет прочитать всем остальным жителям новый закон или приказ, или поздравление. Быть грамотным каждому встречному поперечному в наше серьезное время никакой необходимости нет. На каком-то этапе это была необходимость, но сейчас она отпала. Очевидно.
У России собственная гордость, в том числе и в этом, шутит твиттер Балконский.
Вместо криптовалюты будет использоваться скрептовалюта.
Но есть и мнение, что ФСБ здесь на самом деле ни при чем. В конце концов, лоббистские возможности этой организации позволяют ей обращаться не в Центробанк, а напрямую к законотворцам, указывает блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в подкасте «Что случилось?», который выпускает «Медуза», признанная российскими властями иноагентом.
Не совсем разумно с точки зрения ФСБ приходить и нашептывать на ухо Центральному банку, повторюсь, институту, который не обладает законотворческой инициативой для того, чтобы подливать масло в огонь. Собственно, у ФСБ есть достаточно большое количество возможностей для влияния, в том числе и на те институты, которые обладают такой инициативой, которые могут сразу предложить законопроект об этом тотальном запрете. А здесь все-таки, повторюсь, этот доклад — это приглашение к обсуждению. Поэтому говорить о том, что это было сделано по указке ФСБ, ну, на мой взгляд, не совсем корректно. Ну, то есть это выглядит не очень логичным шагом.
Это не исключает того, что в данной конкретной точке интересы ФСБ и Центробанка могли сойтись, считает журналист Иван Преображенский.
Интересно, силовикам не обидно? Или достаточно того, что их интересы и правда совпадают с центробанковскими? Думаю, реальная цель не в том, чтобы мешать притоку денег российской оппозиции, от которой мало что осталось, скорее перекрыть канал оттока капитала из страны на фоне противостояния с Западом.
Многие уверены, что какими бы ни были резоны Центробанка, запрет на оборот криптовалют в России не вполне реален. В число скептиков входит и оппозиционер Леонид Волков.
Технически запретить криптовалюту – это все равно, что запретить переводы от человека к человеку, то есть невозможно. Как работает тот же Local Bitcoins, заблокированный в России уже много лет назад, что никому не мешает? Я кому-то перевожу биткоины, а он мне со счета на счет в условном Сбере переводит рубли. Как Набиуллина с этим собирается бороться, интересно знать. Да, смогут сильно затруднить ввод средств на криптобирже. Ну, значит, просто появятся посреднические сервисы, которые будут это делать через иностранные юрисдикции. Да, вырастут транзакционные издержки. Ну и все, наверное. Глобально же то, что пытается провернуть Набиуллина, это лудизм. Борьба против технологий и технического прогресса. Лудизм обречен.
Между тем, российский рынок криптовалют действительно нуждается в регуляции, но совершенно другого толка, заверяет IT-эксперт Григорий Бакунов в программе «Точка» с Александром Плющевым на «Эхе Москвы».
Я вообще за то, чтобы государство научилось регулировать работу с криптовалютами, потому что я знаю многих ребят, которые много всего сделали вокруг криптовалют, в смысле, там, которые зарабатывают на криптовалюте, которые зарабатывают на криптовалютном рынке и развитии вот этих финансовых инструментов. Они бы все хотели иметь возможность честно платить налоги. Вот реально все до одного. Есть большое движение, которое тоже, мне кажется, очень важным. Дело в том, что многие занимаются майнингом в стране, и многие занимаются этим майнингом нелегально. Что значит нелегально? Это значит, что они занимаются майнингом, используя бытовые цены на электроэнергию. Это, конечно, совершенно ужасно, и здесь нужно что-то делать, чтобы те, кто занимается майнингом, платили за электроэнергию как нормальное производство, потому что это будет просто по-честному. Было бы здорово, как во многих других странах, к криптовалютам относились, вообще к миру криптовалют относились как к развитию существующих технологий.
Огромный российский рынок криптовалют находится в серой зоне. Их добыча не расценивается как предпринимательство и не облагается налогами. Поэтому многие бизнесмены были бы только рады возможности легализовать свою деятельность. К сожалению, российские чиновники умеют только запрещать и готовы резать курицу, которая могла бы нести золотые яйца, отмечают многие блогеры. Вячеслав Морозов.
Россия занимает 3-е место по майнингу в мире. Казалось бы, вот они, деньги, под носом, но у нас традиция. Все неизведанное обязательно нужно запретить и ликвидировать.
Телеграм-канал «Русский футурист».
Все говорят, что нынешний рынок никуда не денется, только станет серым и теневым. Первый практический итог – сразу же после доклада с биржи Binance анонимный инвестор вывел крипты на 83 миллиона долларов на неизвестный адрес. Почитаешь западные медиа? Русские хакеры подчинили себе все заводы-пароходы и получают миллиарды от испуганных корпоратов. Создатель эфира Виталик Бутерин – второй маской король крипты, а русские технологии позволяют выбрать президента США парой кликов в онлайне. Читаешь наши медиа? Задержали хакеров, которые якобы ограбили американских корпоратов, крипту зарегулируют по самые яйца и так далее. Вот уж воистину не читайте до обеда советских газет, да и после обеда тоже. Давить своих же, чтобы чужие боялись, это такой мем про Воронеж, что дальше некуда. Хакерам нашим, программистам, дата-сайентистам и криптоэнтузиастам надо ставить памятник. Они наш подкоп в большой мир старых денег, а не враги. Надо только научиться с ними работать. Мы – страна, приютившая Сноудена, в конце концов. Вот хоть ему надо поручить создание цифровой академии, которая будет первым шагом по превращению кибер-России в главный оплот всего неполиткорректного и неподцензурного в мире корпоративных метавселенных. Быть местом онлайн-свободы, где хочешь майнишь крипту, хочешь торгуешь NFT, хочешь куешь новый блокчейн, и репутационно приятно и выгодно. Ведь регуляции хороши только там, где все и так зарегулировано, разложено по полочкам и поколениями на них лежит. Развивающейся экономике регуляции только мешают. Можно и дальше, конечно, запрещать, но такой подход станет настоящим тормозом для наших самых инновационных и быстро развивающихся индустрий.
Большинство комментаторов приходят к выводу, что если запрет на криптовалюты в России действительно введут, приведет это разве что к появлению черного рынка, и новое поколение россиян тоже научится торговать из-под полы, как это делали их родители и прародители. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, пишите нам комментарии, советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.